Глава 32. Ричард вернулся из своей поездки только поздно вечером на другой день. Он должен был распорядиться насчет ареста шайки фальшивомонетчиков, которая укрывалась в лесах и чеканила там фальшивые деньги, которые затем распространялись по всем штатам. Поездка увенчалась полным успехом, и около полуночи Ричард въехал в деревню во главе отряда милиции, окружавшего 4 скованных фальшивомонетчиков. У ворот дома судьи он расстался со своим отрядом, приказал ему отвезти арестованных в местную тюрьму и поехал по аллее к крыльцу, чрезвычайно довольный собою.
«Эй, Эгги!»
— крикнул он, подъехав к крыльцу. «Где ты, черный пес? Уж не собираешься ли ты продержать меня всю ночь на дворе? Эй, Эгги! Верный, верный! Куда ты запропастился, верный? Так-то ты стережешь дом. Все спят, кроме меня. Ох, я несчастный, должен бодрствовать, когда другие почивают сном праведников. Верный, верный!» Однако, как не обленился этот пес, но до сих пор он ни разу не допускал к крыльцу никого, не убедившись предварительно, честный это человек или нет. У него на этот счет чутье не хуже, чем у меня. «Эй, Агамемнон! Да где же ты?» «О, вот, наконец, и собака!»
Шериф слез с лошади и заметил, что из конуры выползает фигура, которую он принял за верного. Но, к его удивлению, она выпрямилась, и он разглядел курчавую голову и черное лицо негра.
«Э, какого черта ты забрался в конуру, черный негодяй?» — воскликнул он. «Или для твоей африканской крови дом недостаточно теплый, что ты выгоняешь бедного пса и спишь на его соломе?»
«О, масса Ричард, масса Ричард!» — отвечал негр, всхлипывая. «Такая беда, такая беда! Кто бы подумал, что это случится? Умер, умер, только не зарыт. Я дожидался, когда вернется масса Ричард и велит выкопать могилу».
Здесь горе окончательно овладело негром, и вместо того, чтобы объяснить, в чем дело, он принялся громко всхлипывать.
«Как? Что такое? Умер? Зарыт? Могилу?» — воскликнул Ричард с дрожью в голосе. «Надеюсь, ничего серьезного. Надеюсь, что с Бенджамином ничего не случилось. Я знаю, что у него расходилась желчь, но я дал ему...»
«О, хуже этого, хуже этого!» — хныкал негр. «Мисс Луиза и мисс Грант гуляли в лесу. Бедняга верный убил пантеру. На Тибумпа вся глотка разорвана. Вот, посмотрите. Он здесь. Он здесь».
Не понимая, в чем дело, шериф дождался, пока Эгги сбегал на кухню за фонарем и показал ему в конуре окровавленный труп верного, холодный и окоченевший, но прикрытый курткой негра. Ричард попробовал было расспрашивать, но бестолковый негр продолжал всхлипывать и нести околесицу. К счастью, в эту минуту дверь дома отворилась, и показался Бенджамин, державший свечку над головой. Ричард бросил узду и, приказав ему поставить лошадь в конюшню, вошел в дом.
«Что значит эта смерть собаки?» — спросил он. «Где мисс Темпль?»
Бенджамин указал большим пальцем левой руки через правое плечо и ответил. «У себя».
«А судья Темпль?» «В своей каюте». «Но объясните, отчего издох верный? И о чем горюет Эгги?»
«Тут все найдете, сквайр», — сказал Бенджамин, указывая на грифельную доску, лежавшую на столе рядом с кружкой грога, недокуренной трубкой и молитвенником. К числу причуд Ричарда принадлежала страсть вести дневник событий, наподобие корабельного журнала. В него заносились не только вещи, касавшиеся его лично, но и происшествия в семье, деревенские события, а также и наблюдения над погодой. Со времени своего назначения на должность, требовавшую частых отлучек,
он поручал Бенджамину записывать случившееся в его отсутствие на грифельной доске, а, возвратившись, переносил эти заметки в журнал, присоединяя к ним подробности и точные даты. Одно обстоятельство, впрочем, являлось сущей помехой для Бенджамина, помехой, которую могла устранить только изобретательность Ричарда. Дворецкий умел читать только свой молитвенник, да и то лишь некоторые места, заученные им наизусть, и не мог написать ни одной буквы. Это препятствие, затруднявшее ведение журнала, оказалось бы непреодолимым для большинства людей. Но Ричард придумал род иероглифических знаков, обозначавших различные состояния погоды, ведра, дождь, направление ветра и так далее. А в остальном, дав несколько указаний, положился на изобретательность Дворецкого. На эту-то хронику указал Бенджамин вместо прямого ответа на вопрос Ричарда. Выпив стаканчик грога, мистер Джонс достал из потайного ящика свой собственный журнал и уселся за стол, приготовляясь переписать заметки Бенджамина и вместе с тем удовлетворить свое любопытство. Бенджамин фамильярно облокотился одной рукой на спинку стула шерифа, другую оставив на свободе, чтобы помогать жестами при объяснении своих знаков. Первое, на что обратил внимание шериф, была диаграмма компаса, нарисованная в углу грифельной доски, с обозначением главных румбов, так что человек, которому случалось править кораблем, не мог бы ошибиться. «О», — сказал шериф, усаживаясь поудобнее, — «у вас, я вижу, дул юго-восточный ветер всю прошлую ночь. Я думал, что он нагонит дождь». «Хотя бы капля упала, сэр», — отвечал Бенджамин. «Похоже на то, что там, наверху, бочка совсем опорожнилась».
«Да, но разве ветер не переменился сегодня утром? Там, где я был, он переменился».
«Разумеется, переменился, сквайр, но я и отметил перемену ветра».
«Где же отметка, Бенджамин?»
«Неужели вы не видите?» — перебил Дворецкий довольно сердито. «Вот же черта против востока к северу и еще к северу, а на конце восходящее солнце. Значит, было в утреннюю вахту».
«Да, да, это очень понятно. Но где же отмечена перемена?»
«Как где?»
«А вот же вам чайник. От него прямая черта. Она вышла чуть криво. И к западу, и к югу, и еще к югу. Это и значит перемена ветра, сквайр».
«Ага, понимаю», — сказал шериф, делая отметку в своем журнале.
«Но у вас тут облако над восходящим солнцем, значит, утром было пасмурно?»
«Ну, конечно, сэр», — отвечал Бенджамин.
«Ага, воскресенье. А что это вы поставили против 10 часов утра?»
«Полная луна.
Неужели луна у вас была видна днем? Я слыхал о таких явлениях, но... А что это? Зачем рядом с ней песочные часы?»
«А это, сквайр», — отвечал Бенджамин, заглядывая ему через плечо и перекладывая табачную жвачку с одной стороны рта на другую. «Это уже мои собственные делишки. Это вовсе не луна, сквайр, а лицо Бетти Холлистер. Изволите видеть, сэр, узнав, что она получила с реки новый запас ямайского рома, я завернул к ней в 10 часов утра и попробовал стаканчик. А здесь отметил, чтобы не позабыть расплатиться, как подобает честному человеку».
«А, вот оно что», — сказал шериф с некоторым неудовольствием. «Вы могли бы получше нарисовать стакан, а то вышло похоже на мертвую голову с песочными часами».
«Изволите видеть, сквайр, дело в том, что мне понравилось это пойло», — возразил Бенджамин. «Вот я и хватил стаканчик, а на него опрокинул другой. Оно и вышло 2 скляночки, не дать не взять, песочные часы. Но вы можете стереть это губкой, сквайр, так как я вечером заходил к ней опять и расплатился за все».
«Я куплю вам отдельную доску для ваших личных дел, Бенджамин», — сказал шериф.
Таких отметок не следует делать в журнале. Незачем, незачем, сквайр. Мне часто придется иметь дело с этой женщиной, пока бочонок не опустеет. Потому я истолковался с Бетти, что она будет делать отметки у себя на двери. А я вот на этой палочке». Бенджамин показал палочку с 5 зарубками. Шериф мельком взглянул на нее и продолжал. «А тут что такое? Суббота, 2 часа пополудни».
«Да это целая попойка, 2 опрокинутые бутылки».
«Это не бутылки, а барышни. Вот мисс Лиза, а вот дочь пастора. Кузина Бесс и мисс Грант», — воскликнул шериф с изумлением. «Зачем они попали в мой журнал?» «Как же им не попасть в журнал, когда они чуть было не попали в когти пантеры?» — отвечал невозмутимый дворецкий. «Вот эта зверюшка, сквайр. Она, пожалуй, смахивает на крысу, но она самая и есть. Пантера, то есть. А вот это, что лежит, задравши лапы кверху, бедняга верный, который умер честно, как воин. А вот здесь чучело?» — перебил Ричард. «Да, пожалуй, он выглядит немножко косматым», — продолжал дворецкий. «Но, на мой взгляд, это лучшая фигура, которую я нарисовал, имея в виду сходство. Это Натти Бумпо. Он застрелил эту самую пантеру, которая заела собаку и хотела заесть барышень».
«На какого черта вы нарисовали весь этот вздор?» — нетерпеливо воскликнул Ричард.
«Вздор?» — отозвался Бенджамин. «Это так же верно, как корабельный журнал «Боодицеи».